Дом Леонида, Краслава, Латвия. 14 мая 99 года, 15:00.
Доугава у Краславы была не широкая, быстрая, чистая. Желтела сухим песком полоска пляжа, от которой круто уходил к соснам песчаный склон. На сером в белую шашку овале посадочной площадки, нависшей над водой, калились под солнцем поставленные кое-как разноцветные флайеры. Всего три штуки. Старомодные тяжелые аппараты, какими пользуются сейчас разве что старики, родившиеся в прошлом веке. Тойва потянулся откинуть дверцу глайдера, но я сказал ему: «Не надо, подожди». Я смотрел вверх, туда, где среди сосен кремово просвечивали стены домика, откуда шла по обрыву зигзагом ветхого вида сработанная под серое от времени дерево лестница. По лестнице медленно спускался кто-то в белом, грузный, почти кубический, видимо, очень старый человек, цепляясь правой рукой за перила, ступенька за ступенькой, каждый раз приставляя ногу, и солнечный блик трясся на его большом гладком черепе. Я узнал его. Это был Август Иоганн Бадер, десантник и следопыт. Руина героической эпохи. «Подождем, пока он спустится», — сказал я. «Мне не хочется с ним встречаться». Я отвернулся и стал смотреть в другую сторону, через реку на тот берег, и Тойва тоже отвернулся из деликатности. И так мы сидели, пока не стал слышен тяжелый скрип ступенек и не донеслось до нас свистящее натужное дыхание и еще какие-то неуместные звуки, похожие на прерывистое всхлипывание. И вот старик прошел мимо нашего глайдера, прошаркал подошвами по пластику, возник в поле моего зрения, и я невольно взглянул в его лицо. Вблизи лицо это показалось мне совершенно незнакомым. Оно было искажено горем. Мягкие щеки обвисли и тряслись, рот был безвольно распущен, из потухших глаз текли слезы. Сгорбившись, Бадер приблизился к древнему желто-зеленому флайеру, самому древнему из трех, с какими-то дурацкими шишками на корме, с уродливыми щелями визоров старинного автопилота, с помятыми бортами, с потускневшими никелированными ручками, приблизился, откинул дверцу и, то ли кряхтя, то ли всхлипывая, полез в кабину. Долгое время ничего не происходило. Флайер стоял с распахнутой дверцей, а старик внутри то ли собирался с духом перед взлетом, то ли плакал там, уронивши лысую голову на облупленный овальный штурвал. Потом, наконец, коричневая рука, вылезшая из белой манжеты, протянулась и захлопнула дверцу. Древняя машина с неожиданной легкостью и совершенно беззвучно снялась с площадки и ушла над рекой между обрывистыми берегами. «Это Бадер», — сказал я. «Прощался. Пошли». Мы вылезли из глайдера и начали подниматься по лестнице. Я сказал, не оборачиваясь к Тойва: «Не надо эмоций. Ты идешь на доклад. Будет очень важный деловой разговор. Не расслабляйся».
«Деловой разговор? Это прекрасно», — отозвался Тойва мне в спину. «Но у меня такое впечатление, что сейчас не время для деловых разговоров».
«Ты ошибаешься. Именно сейчас и время. А что касается Бадера, не думай сейчас об этом. Думай о деле».
«Хорошо», — сказал Тойва покорно.
Домик Горбовского, дом Леонида, был совершенно стандартным, архитектурой начала века. Излюбленное жилье космопроходцев, глубоководников, трансмонтийщиков, истосковавшихся по буколике. Без мастерской, без скотного двора, без кухни, но зато с энергопристройкой для обслуживания персональной нуль установки, полагающуюся Горбовскому как члену Всемирного совета. А вокруг были сосны, заросли вереска, пахло нагретой хвоей, и пчелы сонно гудели в неподвижном воздухе. Мы поднялись на веранду и через распахнутые двери вступили в дом. В гостиной, где окна были плотно зашторены и светил только торшер возле дивана, сидел какой-то человек, задравший ногу на ногу, и рассматривал на свете торшера не то карту, не то ментосхему. Это был Комов.
«Здравствуйте», —
— сказал я, а Тоева поклонился молча.
«Здравствуйте, здравствуйте!»
— сказал Комов как бы нетерпеливо.
«Проходите, садитесь. Он спит. Заснул.
Этот треклятый Бадер его совершенно ухайдокал».
«Вы Глумов?»
«Да», — сказал Тоева. Комов пристально с любопытством глядел на него. Я кашлянул, и Комов тут же спохватился.
«Ваша матушка, случайно, не Майя Тоевовна Глумова?»
— спросил он.
«Да»,
— сказал Тоева.
«Я имел честь работать с нею»,
— сказал Комов.
«Да»,
— сказал Тоева.
«Да, она вам не рассказывала? Операция «Ковчег»?»
«Да, я знаю эту историю»,
— сказал Тоева.
«Чем сейчас Майя Тоевовна занимается?»
«Ксенотехнологией».
«Где? У кого?»
«В Сорбоне. Кажется, у Солиньи».
Комов покивал. Он все смотрел на Тоева. Глаза у него блестели. Надо понимать, вид взрослого сына Майи Тоевовны Глумовой пробудил в нем некие животрепещущие воспоминания. Я снова кашлянул, и Комов сейчас же повернулся ко мне.
«Между прочим, если вы желаете освежиться, напитки здесь, в баре. Нам придется подождать. Мне не хочется его будить». Он улыбается во сне. Видит что-то хорошее. «Черт бы побрал Бадера с его соплями!»
«А что говорят врачи?» — спросил я.
«Все то же. Нежелание жить. От этого нет лекарств. Вернее, есть, но он не хочет их принимать. Ему стало неинтересно жить, вот в чем дело. Нам этого не понять. Все-таки ему за 150. А скажите, пожалуйста, Глумов, чем занимается ваш отец?»
«Я его почти не вижу»,
— сказал Тоева.
«Кажется, он гибридизатор сейчас. Кажется, на еле».
«А вы сами...»
— начал было Комов, но замолчал, потому что из глубины дома донесся слабый хрипловатый голос. «Геннадий, кто там у нас? Пусть заходят».
«Пошли»,
— сказал Комов, вскакивая. Окна в спальне были распахнуты настежь. Горбовский лежал на диване, укрытый до подмышек клетчатым пледом, и казался он невообразимо длинным, тощим и до слез жалким. Щеки у него ввалились, знаменитый туфлеобразный нос закостенел, запавшие глаза были печальны и тусклы. Они словно не хотели больше смотреть, но смотреть было надо, вот они и смотрели.
«А, Максик!»
— проговорил Горбовский, увидев меня.
«Ты все такой же, красавец. Рад тебя видеть, рад».
Это была неправда. Не был он рад видеть Максика. И ничему он не был рад. Наверное, ему казалось, что он приветливо улыбается. На самом же деле лицо его изображало гримасу тоскливой любезности. Чувствовалось в нем бесконечное и снисходительное терпение, словно бы думал сейчас Леонид Андреевич: «Вот и еще кто-то пришел. Ну что ж, это не может быть очень надолго. И они тоже уйдут, как уходили все до них. А мне оставят мой покой».
«А кто это?»
С явным усилием, превозмогая апатию, полюбопытствовал Горбовский.
«Это Тоева Глумов»,
— сказал Комов.
«Комконовец, инспектор, я говорил вам».
«Да, да, да»,
— вяло сказал Горбовский.
«Помню. Говорили. Визит старой дамы. Садитесь, Тоева. Садитесь, мой мальчик. Я слушаю вас».
Тоева сел и вопросительно посмотрел на меня. «Изложи свою точку зрения», — сказал я. «Обоснуй». Тоева начал.
«Я сейчас сформулирую некую теорему. Формулировка эта принадлежит не мне. Доктор Бромберг сформулировал ее 5 лет назад. Так вот, теорема. В начале 80-х годов некая сверхцивилизация, которую мы для краткости назовем странниками, начала активную прогрессорскую деятельность на нашей планете. Одной из целей этой деятельности является отбор. Путем разнообразных приемов странники отбирают из массы человечества тех индивидов, которые по известным странникам признакам пригодны для контакта или для дальнейшего видового совершенствования, или для превращения в странников. Наверняка у странников есть и другие цели, о которых мы не догадываемся, но то, что они занимаются у нас отбором, отсортировкой, Это мне теперь совершенно очевидно, и я попытаюсь сейчас доказать».
Тойва замолчал. Комов пристально глядел на него. Горбовский словно бы спал, но пальцы его, сплетенные на груди, то и дело приходили в движение, вычерчивая в воздухе замысловатые узоры. Потом он вдруг, не открывая глаз, проговорил:
«Геннадий, принесите гостям что-нибудь попить. Им, наверное, жарко».
Я вскочил, но Комов остановил меня.
«Я принесу»,
— буркнул он и вышел.
«Продолжайте, мой мальчик»,
— проговорил Горбовский. Тойва стал продолжать. Он рассказал о синдроме пингвина с помощью некоего решета, воздвигнутого ими в секторе 4102. Странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов. Он рассказал о событиях в Малой Пеше. Там, с помощью явно внеземной биотехники, странники поставили эксперимент по отбраковыванию ксенофобов и выделению ксенофилов. Он рассказал о борьбе за поправку. Видимо, фукамизация либо мешала работе странников по отбору, либо грозила погасить необходимые странникам качества в грядущих поколениях людей. И они каким-то образом организовали и успешно провели кампанию по отмене обязательности этой процедуры. За годы и годы число отсортированных, будем называть их так, все возрастало. Это не могло остаться незамеченным. Мы не могли не заметить их, отсортированных, и мы их заметили. Исчезновение 80-х годов, внезапные превращения обычных людей в гениев, только что обнаруженные синдром Дбивари люди с фантастическими способностями и, наконец, так называемый Институт чудаков в Харькове, несомненный центр активности странников по выявлению кандидатов в отсортированные.
«Они даже не очень-то скрываются», — говорил Тойва. «По-видимому, они чувствуют себя настолько сильными, что уже не боятся быть обнаруженными. Возможно, они считают, будто мы уже не в состоянии что-либо изменить. Не знаю. Собственно, я кончил. Я хочу только добавить, что в поле нашего зрения, конечно же, попала только ничтожная доля спектра их активности. Это надо иметь в виду. И я считаю себя обязанным в заключение упомянуть добрым словом доктора Бромберга, который еще 5 лет назад, не имея, по сути, никакой позитивной информации, вычислил буквально все явления, которые мы сейчас обнаружили, и возникновение массовых фобий, и внезапное появление у людей талантов, и даже иррегулярности в поведении животных, например, китов».
Тойва повернулся ко мне.
«Я кончил?»
— сказал он. «Я кивнул. Все молчали».